Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостей радио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Взаимный обман», аяты 16-17.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
Так бойтесь же Аллаха, насколько можете, слушайтесь Его. Будьте покорны и расходуйте во благо себе. А те, кто избавился от опасности собственной скупости, они и есть преуспевающие. Если вы дали Аллаху хороший заем, Он вернет вам вдвойне и простит вас, ибо Аллах великодушный, щедрый.
Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланника его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью Сегодня мы приступаем к комментированию 27-й суры Священного Корана, которая называется «Аннамль» – «Муравьи». Сегодня мы прокомментируем с 1 по 5 аяты. В названиях некоторых коранических сур присутствуют названия животных и явлений природы. Данная сура входит в число таких сур. «Ан-намль» в переводе с арабского означает «муравей», а взято название данной суры с 18 аята, в котором рассказывается о беседе муравьев во время движения войска его светлости Сулеймана. Друзья, давайте послушаем первый и второй аят суры «Аннамль» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Мухаммада Садика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура «Муравьи», аяты первый и второй гласят.
Бисмиллахиррахманиррахим. Тасин. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Та Син. Это аяты Корана и Ясного Писания. Руководство к прямому пути и добрая весть для уверовавших. Эта сура, как и 28 других коранических сур, начинается буквами арабского алфавита. И как и все 29 сур Священного Корана, начинающихся этими буквами, которые в кораническом лексиконе носят название «Мукатат», свидетельствуют о величии и могуществе Корана. По мнению большинства толкователей Корана, данные буквы – не что иное, как свидетельство его подлинности – великолепия и божественной природы. Как будто Всевышний обращает наше внимание на то, что чудеса его, по сути, из этих простых букв и состоят. Однако по прошествии 14 столетий человечество не смогло придумать из слов что-либо похожее на Коран, и в этом его чудо и величие. Аяты этого писания являются ясными, проясняющими суть всего и разделяющими истину от лжи. Эта книга ниспослана свыше для наставления людей на путь истины. В то же время очевидно, что воспользоваться этим писанием и обрести подлинное счастье может лишь тот, кто уверует в него и признает истины, о которых в нем повествуется. Данные аяты есть слово всемогущего Бога. Коранические аяты, переданные в откровении пророку ислама, называют Коран потому, что посланник Аллаха пересказывал божественные откровения народу, а также Писание, потому что после того, как пророк зачитывал их людям, его соратники записывали их. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов, первого и второго. Движение пророка в обществе представляет собой культурную программу, в которой есть и обращение к людям, и запись происходящих событий и фактов, а также различение истины от лжи. Отличительными особенностями Корана является то, что он хранится в письменном виде. Он разъясняет истину от лжи, наставляет на путь истины и несет в себе благую весть. Благая весть приходит к людям при условии, что они будут направлены к истине. Друзья, давайте послушаем с 3 по 5 коранические аяты суры «Аннамль», после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран Аяты 3, 4 и 5 сура «Муравьи» гласят.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
Которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в последней жизни. Воистину, тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы представили их деяния в прекрасном свете, так что они блуждают в растерянности. Они те, которым уготовано наихудшее наказание, а в последней жизни они потерпевшие наибольший урон. Продолжая тему предыдущих аятов, в данных божественных откровениях Всевышний сначала рассказывает об отличительных качествах тех, которые уверовали в Бога и загробную жизнь. Две из них являются поведенческими, а одна – интеллектуальной. Двумя самыми отличительными особенностями уверовавших является совершение ими намаза и выплата закята. А если кто-то не будет выполнять одно из этих предписаний, тот не искренен в своих заявлениях о вере. Однако важнее намаза и закята является вера в загробную жизнь, вера в то, что после смерти человек вновь будет воскрешен. А если кто-то не будет верить в загробную жизнь, он погрязнет в мирском и мирской мишуре, что из-за любви к богатству и власти он станет отрицать Бога и не будет ничего делать во имя Всевышнего. Очевидно, что если человек не будет верить в загробную жизнь, мирские поступки и предосудительные деяния будут видеться ему в прекрасном свете, и он будет стремиться к ним. Однако это деяния, которые влекут за собой страшные наказания в загробной жизни. В разных коранических аятах говорится о том, что шайтан представляет мирские поступки и деяния человека в прекрасном свете. И только в двух коранических аятах в этом и еще в одном говорится, что Бог представляет им их деяния в прекрасном свете. Может быть, это связано с тем, что Всевышний заложил в человеке такую особенность, что повторение любого деяния влияет на его натуру и постепенно изменяет личность человека. Когда человек совершает какой-то мерзкий поступок или грех, постепенно в его видении умаляются мерзость и безобразие такого деяния. Он привыкает к нему и даже начинает оправдывать свой поступок. А если это будет повторяться часто, то в конечном итоге он дойдет до того, что станет считать свои мерзкие поступки достойными похвалы и уважения и станет призывать других к ним. Такой человек, думая, что совершает благие поступки, с каждым разом увеличивает сферу своих мерзких деяний. Чем больше он будет усердствовать на этом пути, безусловно, тем больше он будет удаляться от пути истины и теряться в бездорожье. И зря тратить свою жизнь, поэтому в вечной жизни, представь без багажа, он увидит себя среди тех, кто потерпел самый большой урон. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Одно из преимуществ ислама заключается в том, что он ставит связь с Богом в одном ряду со связью с народом и обездоленными. Предрасположенность людей к хорошим или плохим деяниям является естественным и неизбежным результатом их деяний. И если не воспользоваться этим божественным законом и божественной традицией в правильном русле, человек потерпит непоправимый урон и ущерб. Если человек будет верить в загробную жизнь, он сможет отказаться от многих дел, которые в нашем представлении кажутся прекрасными, но на самом деле недозволенными. В таком случае он будет руководствоваться божественными учениями и не примелит ценности чуждые Богу. Такой человек никогда не станет считать наготу признаком цивилизации, а ростовщичество и аристократизм – критерием личности. С точки зрения ислама, личные и национальные интересы не могут служить мерилом истины и лжи. Проявление неверия в отношении судного дня и отрицание его является большим грехом, который карается страшным воздаянием. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Аллаху, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин. Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, в продолжении виртуальной экскурсии по северной провинции Гилан сегодня мы посетим вместе с вами один из его самых красивых и зеленых уголков этого района – деревню Масула. Это место привлекает к себе особое внимание поклонников природы своим нежным горным климатом. В этом селении своеобразная структура домов и избушек, которая располагается в форме каскада на склоне горы, считается известным шедевром градостроительства. Оставайтесь с нами. На расстоянии 55 километров от города Решт, центра провинции Гилан, на отметке 35 километров горной дороги, виляющей посреди лесных массивов и рисовых плантаций, можно добраться до местечка, где перед нашим взором открывается главная местная достопримечательность – деревня Масула. Древний городок Масула прекрасно дополняет всю природную прелесть провинции Гилан, и каждый год тысячи местных и иностранных туристов приезжают сюда отдохнуть, разбивают палатки, устраивают пикники, чтобы насладиться душевно и физически этим неповторимым пейзажем. История появления этого прекрасного селения восходит к 14-му столетию. Великолепное сочетание горного расположения со старинной архитектурой строений, а также благоприятным горным климатом, создало населенный пункт площади всего 16 гектаров, оставляющий неизгладимое впечатление в памяти любого посетителя. Масула находится на оконечности влажно-прикаспийской низменности в ущелье реки, которая берет истоки на близлежащей горе Масула-Дак на высоте 3050 метров от уровня моря. Само селение расположено на высоте 1050 метров, а разница в отметках самой высокой и самой низкой точек селения составляет более 120 метров. Наклонное расположение селения привело к появлению характерно уникальной архитектуры строения в Масуле. Так крыши нижележащих домов служат террасами и смотровыми площадками для вышестоящего яруса. Иными словами, когда человек гуляет по переулкам селения, он фактически ступает по крышам нижележащих домов. Эти террасы и переулки связаны между собой восходящими каменными лестницами, которые придают селению прелестный целостный вид. Большинство домов здесь двухэтажные, реже встречается одна- и трехэтажное строение. Типичный дом в Масуле имеет коридор, кладовку, высокую лестницу для сообщения первого и второго этажа и гостиную комнату. Гостиная на местном наречии называется чегам. Это относительно просторная комната для приема гостей. Помимо того, имеется комната размером поменьше для отдыха самих хозяев. Еще одна комната под названием «Соума» предназначена для зимовки. В этих домах, конечно же, устроена небольшая терраса или веранда, с которой открывается прекрасный вид на раскинувшиеся внизу ярусы строений и зеленую поверхность горного склона. Дома поменьше в Масуле имеют более простой вид и занимают меньшую площадь. В Масуле традиционно строили дома из необожженной глины, камня, деревянных балок. Дикий можжевельник произрастает в селении и его окрестностях и служит естественным водонепроницаемым стройматериалом. Большая часть жителей селения раз в год покрывает фасады своих домов желтой глиной, а крыша – синеватой глины, которая добывается на берегах реки Масула-Рутхан. Масула расположена неподалеку от моря, в возвышенном горном районе, и потому в селении нежный горный воздух изумительно сочетается с влажным морским климатом. Этот неповторимый микроклимат не может не вызвать очарования у любого посетителя. В селении Масула имеется несколько микрорайонов или местечек, таких как Ханебар, Кашесар, Асад-Махалла, Масчет-Бар и Рейхан-Бар. Местный базар, представляющий собой торговый центр селения, расположен в 4 яруса, на каждом из которых есть выход в расположенный на данной высоте район. На базаре можно встретить кузнечные мастерские, хлебопекарни, бакалейные лавки, а также множество лавок, где покупателю предлагаются всевозможные ручные изделия, вязаные, плетеные, струганные из дерева, слепленные из глины и тому подобное. По всем закоулкам селения расположены традиционные кофейни, готовые почтевать туристов чаем и вкусным хлебом местного изготовления. Это селение представляет собой изумительное сочетание трех этнических культур – гиланской, тюркской и талышской. Можно смело сказать, что на протяжении истории человек, пытаясь приспособиться к окружающей природе, создавал здесь место обитания со своеобразной архитектурой. В результате получился некий уникальный образец существования человеческого общества. В 1976 году селение Масула было занесено в список национальных памятников Ирана. Описывать Масулу можно еще долго. К числу ее туристических достопримечательностей можно отнести 4 прекрасных водопада под названиями Абшар-Масула, Харью-Масула, Пардесал-Масуле, Холдаш-Рудбар-Масуле. Река Масула-Рутхан, берущая истоки на близлежащих вершинах и вливающаяся в Каспийское море, журчит посреди ущелья, удваивая природную прелесть этого района. Вершины вокруг селения Масула ежегодно притягивают к себе сотни альпинистов. Среди них можно выделить Шахмуалим, Асманку, Лалесар, Тарушум и Канткалла. Известный пик Шахмуалим высотой 3100 метров находится западнее селения, а Канткелла высотой 2500 метров прямо напротив Масулы. Здесь также имеются великолепные места для летнего отдыха, такие как Дарсар, Лашкерга и Халилдашт. Друзья, уместно заметить, что в 20 километрах от Масулы на высоте 2500 метров от уровня моря на высотах горной цепи Талыш находится одна из самых изумительных ледяных пещер в Иране. Эта уникальная пещера имеет 3 входных отверстия по бокам и в потолке, содержит многочисленные коридоры и тоннели, подземные озера, огромные сталагмиты и сталактиты. Эта пещера славится наличием замерзшей холодной воды летом и талой теплой воды зимой. Летом местные жители используют холодную воду в пещере для лечения от солнечных ударов. В окрестностях пещеры существует немало источников минеральной воды, имеющих целительные свойства, такие как тати, гармахуни и исти. Примечательно, что особое внимание к Масуле и разработка плана ее туристического развития способствовали тому, что в административном делении эта деревня получила статус города. Между тем, ввиду ее доминирующей сельской структуры, она носит также название «селение-город».
Я Бинагеров Баттал из Верхней Балкарии. Я сейчас нахожусь в Иране, в окрестностях города Нишапур. И вот, посетив место последнего пристанища на этом свете, место захоронения Гиясаддина Омара ибн Ибрахима Аль-Хайяма, то есть Омара Хайяма, прочитав тут несколько его рубаи, предался размышлениям, вознес хвалу Господу за этот незабываемый день, прося его о милости и за упокой души Омара Хайяма и других умерших наших духовных наставников, которые своим образом жизни и образом мысли сподвигнули нас к поискам знаний, божественных знаний. И уже на этой основе мы пытаемся изменить свои взгляды на жизнь, а также образ жизни, вести праведный образ жизни в меру своих знаний и возможностей. Вот такова сила поэтических строк, написанные в другие эпохи, но из-за своих глубоких и божественных смыслов, они до сих пор волнуют сердца и души, побуждают идти по пути согласно требованиям и постулатам веры, приближают нас к истинной вере. Ведь во всех этих произведениях великих персидских поэтов находишь вот этот побудительный мотив обращения к Всевышнему, к своему Создателю. И в то же время стараешься быть ответственным за свои поступки, так как в этом мире мы временно, и потом будем держать ответ в судный день. Вот такие рассуждения и размышления посещали меня в те минуты. Ведь эти 4 строки рубаятов, 4 стиша Омара Хайяма дают мощный импульс для умственной деятельности, работы воображения, переносит тебя в другой духовный мир. Эти 4 строки рубаятов, 4 стиша Омара Хайяма я бы уподобил 4 сторонам, 4 створком дверного проема, через который ты уходишь с этого материального мира, с его заботами, тревогами, и переносишься в мир духовный, божественных категорий. Вот. И буквально в сотнях метров от могилы Омара Хайяма, оказывается, находится также мавзолей великого поэта-мистика Аттара. До посещения этого места я даже не знал, что так. И вот по всеобщему признанию, Аттар является звездой на духовном небосклоне Востока. Он великий. Аттар, это переводится как фармацевт. Он тоже, этот поэт, родился, жил в Нишапуре, написал 114 книг. Самый известный из них — Тазкират аль-Аулия, жизнеописание святых, а также Мантикут Тайюр, беседа птиц. Аттар, говорят, был на вершине духовности. И вот как-то Аттар разглядел в маленьком Джалаладдине Руми, который с отцом тогда переселялись из Балха в Конью, в Турцию, будущего великого поэта-мистика. И воистину, через года, когда Мевляна Джалаладдин Руми стал всемирно известным суфийским поэтом, потом уже сам великий Руми говорил: «Аттар – это моя душа, а Санаи – духовное око». Говорят, поэт Аттар погиб от руки монгольских завоевателей. Это был период в 1230 году, когда уже старика Аттара, пленника, вели, и один монгол решил купить его за 100 золотых монет. Тогда Аттар сказал ему, что он не знает истинной ему цены. И тогда кто-то предложил за Аттара охапку сена. Аттар сказал своему хозяину: «Вот истинная моя цена». И тогда разгневанный хозяин убил Аттара. Вот такая история рассказывает. Мемориальный комплекс Аттара выполнен в лучших традициях персидских зодчих. Вот небольшое куполообразное сооружение, отделанное изящной керамикой, можно сказать, персидские ковры в камне. А вокруг вечно зеленые деревья, сосны, аккуратные цветочные клумбы и кустарники. И заполняют всю эту композицию бассейн с водой, выложенной бирюзовой плиткой. И вот, посетив места последнего пристанища этих великих людей, личности, и походив немного по окрестностям этого красивого паркового комплекса, мы с Хасаном обратно выехали в город Мешхед. Это же удивительно, что меня за тысячи километров от родного дома в далекой стране незнакомый человек вот так любезно предоставил свой автомобиль и выделил время и организовал такую прекрасную поездку. Удивительно добрый этот народ иранцы. К гостю, к мусаферу. Это чисто по-исламски, по-мусульмански. Поэтому я выражаю свою благодарность Хасану и всем его соотечественникам. Сколько удивительных и неожиданных встреч происходило на этой благодатной земле. И опять я вспоминаю слова Умара Хайяма, который говорил о своей могиле. Он говорил, что каждую весну северный ветер будет осыпать мою могилу цветами. И как-то так случилось, что меня тоже той весной северным ветером, как песчинку, занесло на просторы Ирана. И на миг я задержался в Нишапуре. И опять тот же ветер подхватывает меня и уносит еще дальше, на этот раз на юг, южный город Шираз. Мы ехали по дороге, день близился к концу, угасал день в Хорасане. И первые на лобовое стекло начали падать первые капли дождя по дороге. И я подумал, вот природа Ирана тоже благоволит мне. И опять к концу дня я вспомнил рубаи Умара Хайяма. Вот так звучат они. Вот снова исчез день, как ветра легкий стон. Из нашей жизни, друг, навеки выпал он. Но я, покуда жив, тревожиться не стану. О дне, что не рожден, и дне, что отошел. К концу дня я уже готовился к отъезду в город Шираз. И вот такой насыщенный, вот такой яркий день, еще один яркий день провел я в Иране.
Эпос восьми лет священной обороны. Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран продемонстрировали свою мощь, направив 140 истребителей в воздушное пространство Ирака в рамках операции «Коман-99», атаковав важные экономические объекты и иракские военные базы. Иранские ВМС, нацелившиеся на нефтяные платформы Ирака, расположенные в Персидском заливе, и боевые корабли Ирака нанесли смертельный удар по экспорту иракской нефти и военно-морским силам Ирака. Реакция иранских вооруженных сил на вторжение армии баасистов Ирака не соответствовала и информации, предоставленной иракскому диктатору Саддаму. Иракская разведка в сотрудничестве с реакционными государствами региона, США и Западом, располагали обширной информацией о внутренней ситуации в Иране. Одним из командиров армии баасистов писала поступающей в Ирак информации и новостях. Ирак получал очень подробную информацию об экономических, политических, внутренних проблемах и политических конфликтах оппозиционных групп. Ирак имел самые точные сведения о военной ситуации и разрушении состава иранской армии в результате ухода с военной службы тысяч офицеров и прапорщиков и полностью осознавал отсутствие дисциплины и путаницы внутри военных подразделений Ирана. Саудовская Аравия также с самого первого дня победы Исламской революции поставляла Ираку сведения о военной мощи Ирана. Саудовская Аравия получала эту информацию от американских разведывательных служб. США располагали большим количеством наемников и представителей САВАК, а также получали информацию о состоянии вооруженных сил Ирана через некоторые иностранные посольства, а также через военнослужащих и политических лиц, которые бежали в Ирак. Таким образом, иракские лидеры контролировали военную ситуацию в Иране и отслеживали происходящие в ней изменения. Между тем, единственным вопросом, который не рассматривался иракскими командующими, был дух и сила сопротивления иранского народа, который после победы Исламской революции освободился и был готов к действию. Фактически, основанием для решения иракских правителей начать военный удар по Ирану стали оценки разведывательных служб. Но народное сопротивление и последствия недостижения Ираком поставленных целей не были учтены баасидским режимом Саддама. Иракский командующий, анализируя провалы иракской армии, напомнив отсутствие доступа к достоверной информации, сказал о сопротивлении иранского народа. Если командование хотело принять решение атаковать Иран, необходимо было предоставить очень точную информацию атакующим подразделениям, однако информация о возможном сопротивлении была неверна. Как следствие ложных оценок военного потенциала Ирана и народного сопротивления, Саддам был вынужден объявить о прекращении огня. Иракский диктатор на второй неделе войны заявил в обращении к иракскому народу: «Ирак достиг своих целей, его страна готова отказаться от военных действий и вести переговоры». Разумеется, баасистская армия Ирака, несмотря на сопротивление иранских сил на многих фронтах, благодаря недостатку в военном и материально-техническом обеспечении иранских сил, добилась определенного прогресса. Но этот прогресс не соответствовал планам Саддама, как по минимум трехдневному завоеванию Хузистана. На самом деле, предложение Саддама о прекращении огня было показателем его неудачной стратегии вторжения в Иран. Баасистская армия Ирака, несмотря на использование гибкой и четкой стратегии, которая в сочетании со скоростью, решительностью, неожиданностью не достигла своих целей и по этой причине была вынуждена использовать неадекватные оборонительные позиции. Предложение о прекращении огня для Исламской Республики Иран, в то время как обширные части ее территории оказались оккупированы Ираком, было неприемлемо. Принимая во внимание политико-экономические проблемы, а также проблемы безопасности, сепаратизм, с которым столкнулась только вставшая на ноги Исламская Республика, Саддам посчитал, что может вынудить Иран пойти на уступки за столом переговоров и захватить часть иранских территорий. Учитывая эти вопросы, в Иране, несмотря на все трудности и препятствия, стоящие перед недавно созданной Исламской Республикой Иран, никто не принял предложение Саддама всерьез. Если бы иракский диктатор действительно хотел прекратить огонь и закончить войну, то ему пришлось бы отступить с оккупированных территорий и отказаться от первоначальных требований, как, например, отмены Алжирского соглашения 1975 года. Но для Саддама Хусейна отступление из районов, изначально занятых в качестве рычагов давления и получение уступок, было самоубийством. Саддам выбрал второй вариант для удовлетворения своих требований посредством войны, а именно официальный отказ от выполнения Алжирского соглашения 1975 года и проведение политики сохранения существующей ситуации, чтобы вынудить Иран вести переговоры. Режим Саддама оценил, что Исламская Республика, несмотря на ее сопротивление агрессии Ирака, не имеет возможности освободить оккупированные территории из-за политических, экономических и военных проблем, и что стабилизация позиций Ирака на оккупированных территориях заставит Иран пойти на уступки Ираку, то есть отмена Алжирского соглашения, Таким образом, режим Саддама с развертыванием своих вооруженных сил на оборонительных позициях совершил вторую стратегическую ошибку во вторжении в Исламскую республику Иран. Учитывая начало сезона дождей и наступление холодов, иракские силы, не будучи поставленными в хорошие позиции и не нанеся какого-либо значительного удара по вооруженным силам Исламской Республики Иран, дали Ирану время для подготовки к освобождению оккупированных территорий наряду с решением проблем внутри страны. Одним из иракских командиров было сказано: иракское руководство, основываясь на свои взгляды относительно запутанной ситуации в Иране и наличии резкого противоречия между иранскими политиками, решило, что Иран не обладает достаточной мощью для противостояния и изгнания иракских сил.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели! Надеясь на то, что вы пребываете в полном здравии, мы хотим привлечь ваше внимание к сегодняшнему уроку из курса «Фарси для вас». Сегодня воскресенье, и Мухаммад собирается в посольство своей страны. Он вызывает такси. Как обычно, на улице большая пробка. Водитель такси во избежание пробок сворачивает на другую улицу. Издалека Мухаммад видит группу людей, выходящих из здания. Присмотревшись внимательно, он замечает, что это большое здание – церковь. До сих пор он не был на этой улице и не знал, что христиане живут и в Тегеране имеют собственную церковь. Водитель замедляет скорость, поскольку большая группа людей переходит улицу. В это время Мухаммад разговаривает с водителем. Вначале обратите внимание на новые слова, а потом вместе послушаем диалог между Мухаммадом и водителем.
اینجا
توت
کلیسا
سرکف
یک شنبه
واسکریسینی
یک شنبه ها
پا واسکریسینیم
امروز
сегодня.
Анха ми аянд.
Они приходят.
Масихи.
Христианин.
Масихи ха.
Христиане.
Фикр.
Мысли.
Ман фикр ми кардам.
Я думала.
Факат.
Только.
Мусульман.
Мусульманин.
Мусульман ха.
مسلمانی
مسلمان های ایران مسلمان های ایران.
ایرانسکی مسلمانی.
زندگی.
زندگی.
жизнь.
زندگی می کنند.
زندگی می کنند.
живут.
در تهران.
در تهران.
тегеране.
یهودی.
یهودی.
єврей.
یهودی ها.
یهودی ها.
євреї.
زرتشتی.
زرتشتی.
зороастрієць.
زرتشتی ها.
زرتشتی ها.
зороастрійці.
راستی.
راستی.
кстати.
کدام.
کدام.
который.
شهر.
شهر.
город.
شهرها.
شهرها.
города.
ارومیه.
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 شیراز.
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 چطور.
چطور.
как.
البته.
البته.
конечно.
تعداد.
تعداد.
число.
کم.
کم.
мало.
فقط.
فقط.
только.
شیعه.
شیعه.
شیعیت.
شیعه ها.
شیعه ها.
شیعیتی.
بیشتر.
بیشتر.
большинство.
بیشتر آنها.
بیشتر آنها.
большинство из них.
سنی.
سنی.
سنیت.
سنی ها.
سنی ها.
سنیتی.
مختلف.
مختلف.
رازنی.
دوست.
دوست.
друг.
آنها دوست هستند.
آنها دوست هستند.
آنی друзья.
ما دوست هستیم.
ما دوست هستیم.
ми друзья.
ایرانی.
ایرانی.
ایرانیц.
مجلس.
مجلس.
парламент.
نماینده.
نماینده.
представитель.
آنها دارند.
آنها دارند.
у них есть, они имеют.
همه.
همه.
все.
اقلیت.
اقلیت.
меньшинство.
اقلیت ها.
اقلیت ها.
меньшинство.
دین.
دین.
релігія.
دینی.
دینی.
релігіозний. А теперь обратите внимание на диалог между Мухаммадом и водителем такси.
اینجا کلیسا است؟
Здесь церковь؟
بله، اینجا کلیسا است. امروز یک شنبه است. مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند.
Да, это церковь. Сегодня воскресенье. Тегеранские христиане приходят сюда по воскресеньям.
فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند.
Я думал, что в Тегеране живут только мусульмане.
نه، در تهران علاوه بر مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند.
Нет, в Тегеране кроме мусульман живут христиане, евреи и зороастрийцы.
راستی، زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟
Кстати, в каких иранских городах живут зороастрийцы?
در یزد، کرمان، اصفهان و تهران.
В Язде, Кермане, Исфагане и Тегеране.
مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟
А как христиане, в каких городах живут они?
مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند.
Христиане живут в Тегеране, Исфагане и Уруми.
یهودی ها هم در تهران هستند، درست است؟
Евреи также живут в Тегеране, верно?
بله، در تهران و شیراز، البته تعداد آنها کم است.
Да, в Тегеране и Ширазе. Конечно, их довольно мало.
مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟
ایرانسکی مسلمانی تولکا شیعه؟
نه، بیشتر آنها شیعه هستند. اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند.
نیت، большинство своем это шииты, но сунниты также живут в разных иранских городах.
مسیحی ها، زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟
Дружат ли христиане, зороастрийцы и евреи с мусульманами?
بله، همه ما ایرانی و دوست هم هستیم.
Да, мы все иранцы и дружим друг с другом.
آنها در مجلس هم نماینده دارند؟
Имеют ли они представителя в парламенте?
بله، همه اقلیت‌های دینی ایران در مجلس نماینده دارند.
Да, все религиозные меньшинства имеют представителя в парламенте. Еще раз послушайте диалог, но без перевода. Старайтесь повторить его.
اینجا کلیسا است؟
بله، اینجا کلیسا است. امروز یک شنبه است. مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند.
فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند.
نه، در تهران علاوه بر مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند.
راستی، زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟
در یزد، کرمان، اصفهان و تهران.
مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟
مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند.
یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟
بله، در تهران و شیراز، البته تعداد آنها کم است.
مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟
نه، بیشتر آنها شیعه هستند، اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند.
مسیحی ها، زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟
بله، همه ما ایرانی و دوست هم هستیم.
آنها در مجلس هم نماینده دارند؟
بله، همه اقلیت های دینی ایران در مجلس نماینده دارند.
Водитель такси разъясняет, что все религиозные меньшинства Ирана имеют своих представителей в исламском меджлисе Ирана и могут без труда работать в государственных и частных предприятиях и институтах. Их дети имеют право изучать в отдельных школах свои религиозные предметы. Религиозная деятельность также не запрещается для этих меньшинств. В Иране все религиозные меньшинства без каких-либо проблем мирно сосуществуют с мусульманами. На протяжении истории никогда между религиозными группами в Иране не было войн или конфликтов. Надеемся, что и вы, приверженцы разных религий, живете рядом в своих странах в мире и согласии. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.